Кланяюсь пред Тобою вместе с народом Твоим святым и благодарю Тебя за возможность и привилегию быть на этом месте, где Ты, благословляя тело Своё святое, даешь силу Слову Твоему и даешь могущество гласу Твоему, да обновятся ныне глаголы Твои и да растворится в них наследие Твое, да поднимемся на высоты сегодня для нас недосягаемые, да взойдем на них могуществом силы Твоей и обновленной милостью Твоею, да повеют ветры Твои могущественные и да развеют все нечистое воинство, которое скопилось здесь, да будут разрушены все козни сатаны и замыслы его для святых Твоих, и да поднимутся они сегодня, и да прославим мы Тебя в нашем песнопении, в нашем поклонении и слышании Слова Твоего, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословена слава Господа от места Своего. Книга Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я, Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли хананской, в которую я введу вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте. Поступая по ним, я, Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я, Господь. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу ее. Я Господь. Прежде чем читать дальше, я хочу сразу озаглавить ту тему, которую сегодня Дух Святой предлагает нам. Эта 18 глава названа «Законы о браке и мерзости половых отношений». Я же хочу ее переименовать, потому что переводчики назвали именно то, что они видели, просто так, как они читали. Они глубже и дальше не могли видеть. Но мы будем рассматривать сегодня через тени свет будущих благ, то есть тело во Христе. Поэтому я назову эту главу последующую и еще одну главу, три главы. Они все вместе соединены особым образом, эти три главы, 18, 19 и 20. Ответственность, контроль и ревность. Вот эти три мысли, заложенные здесь – ответственность, контроль и ревность. Здесь мы встречаемся в этих трех главах более 40 раз, где Бог будет говорить чуть ли не в каждом стихе «Я Господь», «Я Господь, Бог ваш». Нигде в другом месте Священного Писания нет столько многоразового и многократного повторения, где бы Бог утверждал, что Он Господь. Впечатление, как будто кто-то не принимает или не признает его за Господа, и он вынужден утверждать, что он есть Господь. И притом он не говорит, что он просто Господь, то есть абстрактно. Он говорит, я Господь Бог ваш. Он не называет себя Господом каких-то определенных людей. Он говорит не определенных людей, но определенно обращается к народу израильскому. Он не говорит к язычникам «Я Господь Бог ваш», тем, которые не знают Бога. Он говорит к знающим имя Его «Я Господь Бог ваш». Другими словами, он хочет сказать, чтобы мы посмотрели, что называет Бог мерзостью. Давайте посмотрим в духе, что Слово Божие называет. Здесь мы встречаемся с буквальными половыми отклонениями и мерзостями. Но давайте через них посмотрим, что Бог хочет нам показать, чтобы увидеть совершенно не физические половые отклонения, а увидеть духовную родственность. Здесь имеется в виду родственники по плоти, и приближение к ним с целью открыть наготу их является мерзостью и карается в 20 главе. Но теперь мы будем сегодня разбирать духовное родство, потому что иначе мы не можем видеть. Это есть только тень будущих благ. И мы будем смотреть, что Бог имеет в виду за отца и мать, за сестер и за братьев, кого Он называет таким именем. Во-первых, именем мужа и именем отца Он называет в первую очередь самого себя. Книга пророка Исаии, глава 54. Здесь Он называет себя непосредственно супругом. Пятый стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Здесь Дух Святой через пророка Исаию провозглашает его супругом, мужем, следовательно, и отцом. Теперь, чтобы мы поняли, что речь будет относиться ко всем без исключения возраста и без исключения пола. Галатам, глава 3. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». 27 стих. 28. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Я сегодня буду обращаться к детям Божьим, которых Слово Божие соединило всех под главою Христом, не видит пола, не видит возраста, не видит рабов, не видит свободных, не видит наученных, не видит невежд. Оно всех заключило в Иисусе Христе и всех называет «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Следовательно, я хотел бы, чтобы мы сейчас не столько обращали внимание на пол, сколько на духовную суть. То, что я буду говорить, иногда мужчины подумают, это относится к женщинам, это относится к мужчинам. Женщины подумают, это относится к мужчинам. Нет, это относится к ним, к женщинам. То есть все то, что относится к женщинам, будет относиться и к мужчинам. И все то, что относится к мужчинам, будет относиться и к женщинам. Все то, что относится к женщинам и мужчинам, будет относиться к отрокам, к детям, к юношам. В силу того, что мы здесь встретились с отцом и супругом, то есть в лице которого был назван Бог, мы встретимся с матерью. Кого Слово Божие называет матерью? Галатам. Мы уже просмотрели Галатам только немножко дальше. Это будет уже глава 4. «А Вышний Иерусалим», 26 стих, «свободен он, матерь, всем нам». Вы обратили внимание? Кого Слово Божие называет матерью? Церковь Иисуса Христа. Есть еще одна мать, нынешний Иерусалим, который изображает Агарь и гору Синай в пустыне. Есть разные жены, есть разные матерья. И здесь мы будем именно с такими встречаться в этой главе. Но в первую очередь мы встретимся с великим именем Мать, которая имеет еще одно самое высокое имя – Вышний Иерусалим, невеста Христа. В книге «Песни песней» Бог называет свою невесту сестрою, «Сестра моя, невеста моя». Почему называет ее сестрою и невестою? Потому что она ему сестра, она рождена так же, как и он, от того же самого отца, от которого родился и он, рожденный прежде всякой твари, сущей в недре отчим. Восхотев он, Бог Отец, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его сознания. Родил нас, возродил нас воскресением Иисуса Христа. То есть Бог Отец родил Иисуса, он всегда был в недрах отчих. И мы тоже сохранялись там, как это ни странно. Нет, мы не павшие ангелы, и мы не из павших ангелов. Потому что написано, Он нас видел прежде создания мира и предназначил нас к спасению прежде создания мира. Потому что мы были в Нем. Ангелы не были в Нем, ангелы сотворенные, а мы рожденные. Мы не можем быть падшими ангелами, потому что падшие ангелы – это твари, сотворенные твари. А мы с вами рожденные от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вы рожденные, вы не сотворенные. По плоти наш отец Адам когда-то был сотворен, но мы не по плоти имеем высокое рождение, а по духу. Мы родились от Духа Божия. И поэтому вы дети Божии, по великой силе Божией, которая внутри вас. Не все ее понимают и не все ее ощущают, но это не так важно. Не все дети на руках у матерей ощущают и понимают себя, понимают, что они относятся к такому высокому роду. Когда царский ребенок находится на руках у своего отца или у своей матери, царицы, он немного думает о себе, что он велик. Он чувствует свою немощь, когда начинает подрастать. Еще немного в этой немощи вдруг он ощущает, когда смотрит на всех окружающих и узнает, что его родители являются царскими особами, что пред его родителями преклоняется все государство. Но когда он узнает, что его родители являются не просто царем одного государства, но царем царей и Господом господствующих, какая бы немощь ни была, какие бы вы маленькие не были и слабые не были, он супруг ваш. Слава Богу. Теперь вы понимаете, кто вы такие, что вы не падшие ангелы, что вы не из падших ангелов, что вы рождены, вы совершенно новая тварь во Христе Иисусе. Никто никогда не видел вас. Ангелы с удовольствием рассматривают каждое отдельное дитё Божие как отдельную черту Божества. От них это было сокрыто. Они до сих пор не видели лицо Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил свойства и качества Бога. И теперь они могут рассматривать природу Бога через Церковь Иисуса Христа, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Я уже сказал, что более 40 раз здесь сказано «Я Господь, Бог ваш». «Я Господь, Бог ваш» — это будет многократное повторение. Бог ревнует. Он будет ревновать буквально ко всему то, что мы будем называть не своим или неправильно будем называть. Неправильные наши действия могут вызвать его ревность. И я скажу, что ревность Божия – это не женская ревность. Это не ревность мужчины. Я вам прочитаю Божью ревность. И потом мы будем встречаться с нею в 20 главе. Книга «Песни песней», глава 8. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее – стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Люта, как преисподняя. Другими словами, если Бог начнет ревновать, то вы почувствуете пекло преисподней. Вы почувствуете жар ада. Вы почувствуете сильный пламень и стрелы ее, стрелы огненные. Настолько Бог любит свое не творение, а рождение. Настолько Он любит свою жену. Даже ту, которую оставил. Даже та, которая изменила Ему. И после измены Он ее позовет назад. Он скажет, возвратись. В этой же книге, где он говорит, ибо твой Творец есть супруг твой, следующий стих 6, 54 главы Исаии говорит, ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог мой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя, в жару гнева я сокрыл, от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя, Господь. Я Господь, супруг твой. Теперь мы будем легче рассматривать, когда мы начнем видеть в духе духовное родство. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу ее. Я Господь. Вы помните, когда один из сыновей Иакова, первенец, любимец его, крепость, на которую он надеялся, он думал, что он будет его крепостью, и имя у него было «Верх достоинства и могущества». Рувим, верх достоинства и могущества. Но он взошел на ложе отца, открыл наготу отца. Это не была его мать, это была жена его отца. Другая женщина, не та, которая родила его. И он переспал с Валою, с наложницей отца. И когда отец благословлял, 49 глава книги Бытие, он сказал, ты не будешь преимуществовать, ибо ты бушевал, как вода, ты взошел на ложе отца. Ты осквернил постель мою, не будешь преимуществовать. Вы знаете, что в духе каждый из нас способен это совершить. Способен взять то, что принадлежит Богу. Мы уже говорили об этом. Когда Бог говорит «это мое», и мы берем и вступаем с Ним в контакт, и присваиваем его себе, мы всходим на ложе Его. Бог дал ответственность каждому христианину. Мы путаем контроль и ответственность. Но я потом немножко дальше объясню, но прочитаю 7 стих и 8. «Ноготы отца твоего и ноготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай ноготы ее». Вы обратили внимание, ноготы отца твоего и матери твоей не открывай. Практически, если он открывает ноготу матери, он открывает ноготу и отца. потому что они суть одно. Он не сказал, ты взошел на ложе моей жены. Он сказал, ты на мою постель взошел. Ты мою постель осквернил, потому что он был одно с этой женщиной. Хотя она и не считалась его женою, то есть не считалась его матерью, матерью Рувима. Теперь каким образом и как это может случиться в буквальном смысле слова, что мы по своему невежеству или же по своему эгоизму и тщеславию и по своей испорченной природе можем взойти на ложе отца? Я не говорю о чужой женщине, я говорю осквернить именно мать свою. Это самое низкое, самое мерзкое, что может быть, и тем не менее сегодня оно встречается в мире. Когда вступают в контакт с матерью, это позорно, это стыдно, это даже стесняются печатать в газетах самые мерзкие газеты, не печатают этих вещей, не печатают этой статистики, но она умножается, чтобы вы знали. Она умножается. Умножается потому, что и в духе это происходит, никто об этом не говорит. Каким образом я могу взойти? Дело в том, что Бог здесь говорит. Я Господь, я являюсь мужем церкви моей, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся в церкви. Бог Отец через воскресение Иисуса Христа рождает нас через церковь вместе с нею. Поэтому Матерь Вышний Иерусалим, которая рождает, теперь, когда они родились, каким образом они могут присвоить, когда они возьмут ответственность, которую Бог не возлагал на них. Как только они взяли ответственность, которую Бог не возлагал на них, над церковью. Вы знаете, сколько много людей говорят, о, если это не остановить, то в церкви может что-то произойти. Нужно немедленно остановить это. И они начинают останавливать. Бог их не посылал, Бог им не говорил. Им кажется, что они правильно делают. Вы знаете, когда Оза простер руку свою, он покусился на славу Божию. Он сделал то, что сделал Рувим. Он зашел на ложе отца, потому что ковчег являлся прообразом Вышнего Иерусалима. И крышка ковчега – это был престол благодати. И Бог обитал в нем. Он был одно с этим ковчегом. И он сказал, я Господь. Никто не имеет права прикасаться к нему. Если левиты имели право, то это только постольку, поскольку. Они не имели права заглядывать в ковчег. Они даже не видели, какой он, они видели только ручки, выходящие из-под покрывала. Когда они заходили во святая святых, священники уже покрывали его. И Бог сказал Моисею, сохрани мне племя сынов Кафовых, потому что племя сынов Кафовых близко приближалось к Богу и ответственно было за вещи, которые во святая святых и во святилище. И он сказал, сбереги мне их, потому что они, приближаясь ко мне, могут возомнить о себе, что раз они так близко приходят, значит, они на многое способны. И племя сынов Кафовых возглавлялось Кореем, Дафаном и Авероном. И начальство этого племени было уничтожено Богом. Земля разверзла уста свои и поглотила их, потому что они чувствовали присутствие Бога. И они сказали, разве к одному Моисею говорил Господь? Разве он не говорил и к нам? Что вы из себя выставляете и что вы из себя делаете? И Бог уничтожил этих людей. Но прежде чем уничтожить, он сказал Моисею, сбереги мне их. И вот что сделай, чтобы они не умерли и были живы. Пусть они не смотрят на ковчег. Пусть они не приближаются, но вы накройте его при переселении, когда нужно будет двигаться вам дальше, они пусть подойдут, только поднимут и несут его, но видеть они его не будут. Поэтому всякий раз повторяю, когда будет ли то пастор церкви, когда он возьмет большую ответственность, нежели Бог, какая бы ответственность пастора не была за церковь, какая бы ответственность не была служителей церкви, какая бы ответственность каждого человека ни была, как только мы нарушаем в этой ответственности свои полномочия и берем на себя больше, нежели должны мы взять, мы покушаемся на славу Господню. И в 20 главе говорится, кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. 20 глава, 11 стих. Я периодически буду читать с 18 и 20 главы, с 19 и 20. В 20 идет ревность, возмездие, пламень. Почему оба? Здесь имеется обоюдное согласие. Когда церковь соглашается, что какой-то человек берет на себя ответственность, тяжесть грехов. Вы знаете, что никто из нас не имеет права брать тяжести грехов человеческих на себя. Мы должны только передавать, какой бы грех ни был, какое бы отчаяние ни случилось в народе Божьем. Вы можете переживать и скорбеть, но не вздумайте брать на себя. Не скорбите до такой степени, потому что человеческое горе может уничтожить нас. Мы не способны нести его. То горе, которое дается человеку, дается и сила тому человеку, чтобы переносить его. Иногда нам кажется, как она переносит или как он может нести. Все несут согласно той силе, которую дал нам Бог. Иногда мы хотим взять их бремя. Да, написано «носите бремена друг друга», но здесь не говорится «возьмите грех друг друга». И даже это бремя мы берем только постольку, поскольку, чтобы принести к Богу, чтобы показать человеку, как его перенести на Бога. А иначе мы умрем. Потому что Бог говорит: «Я Господь, я муж». Какой бы ты пастор ни был великий, но я являюсь Богом, я являюсь супругом. И пастор вместе с церковью, и диакона, и другие служители, кто бы они ни были, они все составляют одно. И поэтому никто из них не может быть супругом. Никто из них не может быть мужем. И когда вы видите сны, и во сне вы видите, что вы являетесь мужем жены, и у вас есть откровение, что жена – это церковь, а муж – это вы. Это откровение от дьявола. Бог никогда не принесет такого откровения. У меня тоже были такие сны. И я тоже квалифицировал их, что это Господь, потому что они сбывались. Я тоже так рассуждал, пока Дух Святой не открыл, что Он не может принести таких видений, Он не может принести таких снов, потому что Он Господь, Он супруг. Он никогда не позволит, чтобы какой-то человек, даже во сне или в видении, или в каком-то толковании вдруг явился прообразно Богом. Никогда Бог не даст славы своей иному. Кто бы мы ни были, Он не даст славы своей иному. Рувим первенец его, и он не отдал ему своей славы. И когда тот взял его славу, он лишился своего достоинства, лишился своего первенства. Да, он плакал, да, он томился, да, он любил своего отца. Быть может, больше других братьев любил. Но за то, что взошел на ложе отца, он лишился своего достоинства навсегда. Сегодня много помазанников Божиих, и мужского пола, и женского, лишились своего достоинства, потому что взошли на ложе отца своего. Далее говорится: «Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего». Здесь уже речь идет о жене, которая нас не родила, но она является женою отца. Мы должны понять в духе, что несмотря на то, что у Бога образно одна жена, но для того, чтобы больше понять, что происходит, нам показано на Аврааме, нам показано на Иакове. У Авраама была одна Сара, признанная, это Вышний Иерусалим, но там были еще наложницы, там была Агарь, там была Зелфа, там были еще жены. У Иакова было их 4. Теперь мы должны знать, книга «Песни песней» написана, что у него много девиц и цариц, но есть единственная отличенная. Вот эта вот жена отца, это будет церковь, в которой мы не родились и которая нас не родила. Каждого из нас родила определенная церковь или же определенный человек. Бог использовал определенного человека. Апостол Павел говорил: «Я родил вас благовествованием во Христе Иисусе». Бывает, что человек рождается прямо от личности. Через личность Бог рождает, но эта личность является частью тела Христова, она в теле. И мы можем говорить, что это церковь, но все-таки это какого-то человека Бог задействовал. А бывает, Бог не задействует конкретно никакого человека. Человек приходит просто в церковь, находится на служении, и во время проповеди, молитвы или пения псалма приходит к покаянию и рождается свыше. И здесь совершенно не присутствует какое-либо отдельное лицо, здесь присутствует общий дух церкви. Это говорит о том, что мать. Мы будем встречаться здесь именно и с такой стороной, где именно отец. Но сейчас здесь встречаемся, когда мы приходим или попадаем в церковь, в которой мы не родились. Есть здесь люди, которые родились в этой церкви, хотя она очень молодая. Но здесь есть люди, рожденные уже здесь, в этой церкви, которые были мертвы для Бога, но родились здесь. В основном же масса, которые родились совершенно от другой жены. Но тем не менее мы присутствуем здесь. Теперь Слово Божие говорит, наготы не открывай, то есть не бери на себя ответственность. Я не говорю пока о контроле. Контроль – одна из страшнейших вещей. Я буду говорить об этом чуть-чуть ниже. Контролировать никому, никого не разрешается. Дети не имеют, то есть родители не имеют права контролировать даже своих детей. Муж не имеет права контролировать жену, и жена – мужа. И всякий контроль нам очень дорого обходится. Мы будем платить звонкой монетой. Что мы посеем, то и пожнем. Даже Бог не контролирует людей, запомните. Бог не контролирует людей. Я потом скажу, почему не контролирует. Бог контролирует события, управляет событиями, но людям дает свободу и право выбирать его и выбирать демонов. Единственное, что контролирует Бог, Он контролирует демонов и ад. И также детям своим Он дал только одно контролировать – демонов и ад. Отец не контролирует сына, сын не контролирует отца. Дух Святой не контролирует Иисуса, и Иисус не контролирует Дух Святой. У них по природе свободное подчинение друг другу, и они, подчиняясь, чувствуют друг друга, и все это происходит по свободному выбору, свободной воле, и человек преклоняется, как привилегию считает быть рабом. Апостол Павел стал рабом не под контролем Иисуса Христа, но он был добровольный раб. Он считал для себя привилегией называться и быть рабом Господа Иисуса. Сам Иисус считал привилегием называться рабом Бога своего. Он был сын, но Дух Святой называет его рабом. Сам Дух Святой назван в Писании раб Авраама. Почему? Почему такое низкое название? Потому что мы не знаем, что низкое, потому что мы не знаем, что такое слово раб в более высоком положении. Потому что сатана показал, что то, что самое высокое, он показал самое низкое. И мы не узнали, что такое раб. Когда человек просто наслаждается, когда он добровольно исполняет. Раб – это человек, который может удовлетворить или выполнить желание любимого. Выполнить желание любимой. Вот это называется быть рабом. Когда вы любите, для вас самое высокое наслаждение и самая высокая награда, если любимая позволит вам исполнить ее желание, и именно вам позволит. Или же наоборот. Это есть самая высокая часть и самая высокая честь. Вот почему Иисус назван рабом. Потому что Он был удостоен выполнить высокую волю Отца, зайти на крест и умереть там, быть послушным до смерти и смерти крестной. Дух Святой тоже назван рабом, потому что Он согласился прийти и жить среди нас, и жить в нас. Потому что Он оставил небо так же, как Иисус. Отец еще никогда не оставлял небеса. Но Дух Святой оставил в день Пятидесятницы 2000 лет тому назад и пришел на эту землю и обитает в церкви своей, он не обитает в мире, он дан только для церкви. И те люди, которые желают принять его, они могут принять в любой момент. Я имею в виду люди прощенные, люди, рожденные свыше. Дух Святой для рожденных свыше. Все те, кто хочет принимать, принимают свободно. Теперь здесь говорится дальше. Стих 10. «Наготы дочери сына твоего или дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота». Я говорю, что мы будем разбирать в духе и смотреть, что значит, как понимать. Второй, вот этот 10-11 стих в 20 главе. «Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них». То есть вот под этим пунктом названы все вот эти места, которые я сейчас буду прочитывать. «Наготы дочери сына твоего или дочери твоей не открывай, наготы их, ибо они твоя нагота». Хотя я говорю в общем, но мы давайте сойдем ближе, потому что каждому из нас нужно лично увидеть, что такое дочь и что такое сын. Вы знаете, обетование Божие, которое мы получаем. Каждый из нас получает какое-то обетование Божие. Либо это обетование мы принимаем в полноте и в силе, и тогда оно будет младенцем мужского пола. Если мы принимаем его частично, не в полноте, оно будет называться дочерью, потому что под дочерью всегда идет немощь. Немощные христиане, они принимают спасение, но у них не полное спасение. Люди по-разному его принимают. Одни радуются при великих скорбях, а другие достаточно малейшего облачка, и они больше не радуются. Они кричат: «Если есть Бог, Боже, где ты? Почему это со мной случилось?» И есть разница между этими людьми, кто как взял эти обетования. Теперь мы не имеем права контролировать эти обетования. Человек взял, и мы не имеем права контролировать, хотя мы имеем ответственность друг за друга, которую дал нам Бог по мере, не нарушая границ. Но я не имею права брать ответственность над тем, что люди взяли, насколько они верою своей взяли. Я должен предлагать это им на выбор, свободная воля ваша. Мы вчера молились. Я поставил 4 человек и спросил: «Вы хотите получить Дух Святой?» 3 из них ответили: «Да, прямо сейчас». 1 из них ответил: «Я не уверен. Я из баптистов». У нас там находились и другие из баптистов, которые уже говорили на иных языках. Но этот человек был смущен. Я, увидев его смущение, тут же отстранил его. «Если ты не уверен, когда будешь уверен, а теперь посмотри, как эти получат». И эти 3 сразу заговорили на иных языках, а тот остался стоять и наблюдал. То есть Дух Святой, когда Он приходит, мы не имеем права контролировать и навязывать Его. Мы должны наблюдать. Ни одно из обетований Божьих мы не имеем права навязывать. Это будет жесткий контроль, и за этот контроль мы понесем. Мы должны предложить: если вы чувствуете, человек не готов принимать, отстраните его, не заставляйте его принимать ни Дух Святой, не заставляйте принимать его спасение, не заставляйте принимать его исцеление. Пусть он захочет, пусть он пожелает, пусть у него появится желание, и тогда только Дух Святой даст это обетование. Любое обетование Божье мы не имеем права контролировать. Ответственность только постольку, поскольку, потому что Бог говорит: «Я Господь». Сын – это тот, кого мы родили. Теперь будут люди, которые родились через нас. Это относится к обетованиям, то есть эти обетования будут рассматриваться с разных сторон. Я не буду все стороны сегодня говорить, потому что это займет много времени, и у нас может все перепутаться в голове. Но я скажу только одно. Это может быть или личные обетования, которые мы имеем, которые названы сынами и дочерями, и на которые мы можем налагать свой перст и контролировать их. Обетования Божьи не контролируются, они принимаются верою. И даже сами мы, принимая их верою, не имеем права контролировать их. Не думайте, что мы получили дар Божий и можем делать с ним все, что угодно. Нет, мы можем с ним поступать только по уставу, как здесь написано, потому что это слава Божия. Мы не можем ее присвоить себе настолько, что это принадлежит нам. Нигде не сказано, что дары Духа Святого – это наши дары. Дары Духа Святого так и названы дары Духа Святого. Мы можем ими пользоваться, мы говорим «наши» постольку, поскольку. Для того, чтобы дары Духа Святого могли действовать, мы просто должны принять Дух Святой. И все. Когда вы принимаете Дух Святой, вы принимаете и дары Духа Святого. Теперь, если вы не принимаете Дух Святой полностью, а частично, то вы принимаете только частично какие-то дары. То есть, как вас научили? С детства вам говорили вот так и вот так. И вы вот так вот частично приняли. И иногда бывает, Библия открывает что-то другое, и люди возмущаются. А что, ни одна Библия? До этого мы тоже Библию читали. И они уже слепы, они не хотят видеть ничего из Библии, только то, что им предложили вначале, и не хотят больше принимать. Но это их проблема, и мы не имеем права насиловать, мы должны просто ожидать. «Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Вы знаете, есть много собраний, есть много собраний. Мы не называем сейчас деноминацией, у Бога нет их. Но все-таки они находятся под какими-то названиями. И вы чувствуете, что иногда вот эти названия, и вы можете присваивать славу их, или вообще не признавать их, или же наоборот признать их настолько, что взять над ними какой-то контроль, взять какую-то ответственность. Сегодня есть люди, которые берут ответственность за соединение между собой деноминаций. Не делайте этого никогда. Никогда не соединяйте. Вы проповедуете только о Духе Христовом, и Дух Святой будет соединять людей из всех деноминаций, составляя одну, единственную. Я, допустим, родился в такой деноминации. которая, кроме своей деноминации, других не признавала. Если ты не говоришь на иных языках, ты не спасен. Это был закон. И сегодня эти деноминации существуют. Не все пятидесятники так понимают, и не все пятидесятнические служения проповедуют эту чушь. Но когда я здесь, в Америке, проповедовал это в Вудбурне, то там поднялся просто гвалт. Люди стали кричать, один выскочил, кричит: «Да это же сатанист, это же из ада учение». Вы посмотрите, что он говорит, что спасение есть помимо крещения Духом Святым. Как будто бы крещение Духом Святым есть спасение. Мы спасение получаем даром по благодати Его. Спасение получаем независимо от крещения. Крещение дается только спасенным. Как я могу получить крещение Духом Святым, если я не спасен и если я не дитё Божие? Но тем не менее, их так научили. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, не считает крещение Духом Святым, это Дух Христов. А крещение, то есть иной язык и Дух Святой, это совершенно разные вещи. Иной язык – это дар Духа, это не сам Дух, а дар Духа. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Вот дар. Я даю Библию, но сам я остаюсь в стороне. Хотите принять еще помимо дара и личность? Есть разные вещи. Иногда люди принимают только дар и говорят: «Мне достаточно, только подарков». Ревека согласилась помимо подарков пойти вместе с Елиезером. Эти же приняли подарки, но остались. Так что будут такие люди, и тем не менее они являются родственниками нашими по Небесному Отцу. Они спасенные, и мы будем в небе вместе. Конечно же, в небо не попадет ни один баптист, и ни один пятидесятник, и ни один субботник, потому что это секрет. Вы узнаете в вечности, что многих людей, которых мы с честью похоронили и отправили в рай, будут в аду. И людей, которых мы отправили в ад, будут в раю. Это будет так, согласно Слову Божию. Очень немногие спасутся. Те, которые не покаются в сектантском духе, не спасутся. Хотя они говорили, что мы спасенные, мы невеста, мы будем восхищенные. Если у вас есть сектантский дух, дух деноминации, дух конвенции, дух братства, дух союза, я имею в виду какого-то определенного братства, индивидуума, вот только мы, вы просто погибнете. Бог есть любовь, и Он не терпит этого духа. Он ненавидит этот дух, это дух из ада. В буквальном смысле из ада. Потому что Он разделил детей Божьих, и Он сделал ссоры вот такие. «Ноготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Ноготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Ноготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя». 20 глава, здесь говорится, 19 стих: «Ноготы сестры матери твоей, сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут». Мы здесь встречаемся именно с конвенциями и с братствами. Никто из нас не имеет права брать их под контроль, осуждать их, или же обвинять их, или же, наоборот, соединять их. Здесь, конечно, говорится о соединении, когда мы говорим: давайте соединимся вместе. Я знал соединение, сейчас менониты соединяют всех, кого угодно. То есть там это личный бизнес, но неважно. И баптистов, и пятидесятников, и субботников, кто хочет, кто не хочет жить жизнью Божией, кто не хочет жить нормативами Священного Писания и не желает платить десятины, сверхдесятин, пожалуйста, идите к менонитам. Они делают этот союз. У них есть деньги, они платят десятины и купят вас. Есть союзы, когда объединялись пятидесятники и баптисты, но, правда, это объединение было сверху, от работников КГБ, то есть сверху, из Кремля. Им важно было всех объединить. И эти объединения разъезжали братья, соединяли, и церкви соединялись. И вот это соединение, потом там все бурлило. Оставался все равно дух такой соперничества. Бог этого не хочет. Заметьте, что хотя Бог не любит вот таких перегородок и духа сектантства, но у Бога очень удивительное строение. Это Его дети. Это Его дети, которые находятся и называются методистами, пресвитерианами, пятидесятниками, субботниками. Это Его дети. Когда вдруг мы начинаем понимать, что это Его дети, мы ни в коем случае не имеем права: давайте объединимся. Продолжайте служить так, как вы служили, если Бог вас поднял настолько высоко, что вы можете просто перейти, переходите сами. Но не делайте никаких объединений.
потому что объединение никогда не выдерживает. Даже пятидесятники, соединившись с пятидесятниками, не выдержат. Даже баптисты, соединившись с баптистами, два разных собрания, не выдержат. Потому что это божественный план, чтобы вот эти церкви развивались. Это божественный метод, чтобы они признавали друг друга, не просто вмещали, а признавали и служили. Конечно, есть, когда нужно соединяться, когда это работа Духа Святого, когда там нет ни пастора, когда там ничего нет. Когда Дух Святой повелевает это сделать. Сегодня Дух Святой сделал уникум, мы не просто здесь очутились. Каждый из нас думает, но все-таки какая-то цель у Бога была. Он же не сделал это просто с целью для хорошей жизни, сделав такие возможности и условия, что такие массы оказались здесь. И теперь они должны обособиться и что-то показать и как-то служить. Бог не эту цель преследовал, люди не поняли его. Бог преследовал совершенно другую цель. Ему нужно, чтобы мы, приехав сюда, признали христианскую церковь в этой стране. Признали ее. И Богу нужно, чтобы эта церковь признала эту приехавшую церковь, что это его дети и это его церковь. Они с удовольствием и с легкостью бросают свои миллионы туда, за кордон, но они цента не бросят здесь. Почему? Они покушаются на славу Божию. Бог потом будет судиться с каждым. Точно так и эти. Находясь там, они ни за что бы не жертвовали, находясь там, своей церкви столько, сколько они теперь решили отсюда посылать туда. Но Бог вас призвал сюда для определенной цели. И Он говорит, вначале дайте мне. Он сказал, мне вначале принесите. Они говорят, можно раздать нищим. Он говорит, нет, мне вначале принесите, а потом нищим. Поэтому всякие вот здесь названия невесток, братьев, сестер, и кажется, голова может пойти кругом, но тем не менее, Слово Божие говорит, будьте осторожны, все это дети Божьи под разными флагами, под разными, но у Бога они все под одним, все его дети, и у него есть Агарь, у него есть Сара, он признает Сару и Исаака как особенного сына, и Сару как особенную мать, и родившуюся от него сына как особого. Точно так Бог будет признавать, но не думайте, что эти особенные рождаются в пятидесятничестве. Эти особые рождаются везде, он их будет выбирать из всех деноминаций и соединять определенного в определенное служение. Он соединит их под Филадельфией. Ни одна церковь из этих шести не получит восхищения, а только Филадельфия. Ни одной из них не сказано, что она уже имеет венец. Они получат свое восхищение чуть-чуть попозже. Там написано «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Еще нету этого венца. А о Филадельфии говорится «Итак, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Она уже его имела. Ни одной церкви не было дано обетование, что она будет сохранена от годины искушения. Поэтому все эти церкви сегодня бегают в одну пустыню, в другую, в одну комнату, в другую, ищут пророков, куда им скрыться, чтобы не встретиться с Антихристом, избежать встречи с ним. И только одной церкви дано обетование – избежишь, не встретишься. Он не сможет открыться, пока ты здесь. Пока вы здесь, он не откроется. Бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Поэтому те дети Божии, которые заплатят высокую цену своего ветхого человека и пойдут к нему, и будут провозглашать его слово, что бы им ни стоило, среди любых обстоятельств, пусть все разрушается, пусть несется каскад на вас всякой клеветы, а бывает даже не клеветы. Недавно один человек возмущался и насмехался, говоря, в вашей церкви это просто насмешка, люди объявляют глупости. Они просто глупости объявляют. Я сказал, я с удовольствием встану рядом с этими людьми, они назвали глупостью, что люди назвали несуществующее существующим. Я сказал, я стану с этими людьми и с удовольствием, как привилегия, понесу это. Я тоже из тех людей. Я не считаю это за позор, я считаю за привилегию. Сегодня христиане считают за позор, если кто-то объявит несуществующее существующим. Пока, говорит, у меня в кармане не зазвенит, пока я не увижу исцеление. А ты не хочешь его увидеть глазами веры и сказать, в Слове Божьем оно есть, и поэтому оно мое, и я поэтому провозглашаю его во имя Иисуса. Сатана может делать все, что угодно, но я провозглашаю оно в моих руках. Придет оно или не придет, я буду его провозглашать. Дух Святой приведет его. Главное не сдаваться, не смотреть на обстоятельства, а смотреть на Слово Божие и провозглашать его. Далее здесь говорится... Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их. Они единокровны ее, это беззаконие. Вы обратили внимание, наготы жены и дочери ее не открывай, или если у этой дочери есть дочь или сына, у сына есть, значит, жена, то ты не должен открывать их наготы. Впечатление такое, как будто бы я себе жену уже с детьми взял. Что эта дочь не моя, она не моя, она дочь жены моей, а у этой дочери еще есть дочь. Вы видите, насколько здесь все переплетено, что наготы жены и дочери ее не открывай. Это говорит о том, 12 глава Откровения, прочие от семени ее жены. То есть, вы знаете, от семени ее церковь будет рождать. То есть у церкви тоже будет свой плод и свой посев, и она тоже будет рождать. И Бог говорит, наготы их тоже не открывай, потому что хотя они и родили, хотя это и через церковь произошло, тем не менее я Господь, я их Бог. Поэтому никто не имеет права претендовать на них, никто не имеет права присваивать себе славу и говорить, через меня покаялось столько-то и столько-то. Не присваивайте себе славу. Через вас ни одного человека не покаялось бы. Они каются, потому что действует Дух Святой. Он задействовал вас, но это не значит, что вы должны теперь поднять высоко голову и говорить, я был на стадионе. Ну и что, что вы были на стадионе? Я был в аду. В прямом смысле слова. Я знаю, что такое ад. Я не был в теле в аду, но я в духе опускался до этих низин. И я знаю, что такое ад. Только тот, кто опустился туда, будет знать, что такое красота небес. Кто никогда там не был, кто никогда не испытывал нападения сатаны, и кого Бог не спускал до тех степеней, чтобы показать ему, кто он такой, тот будет еще хвалиться. Я был, Бог сделал, Бог сделал. Когда вы будете говорить, вы попытаетесь всю славу передать Иисусу. Всякий раз, когда ваше имя будет превозноситься, вам будет не по себе, вам будет грустно. Это не будет ваш лавровый венок. Это будет ваше поношение. Но когда будет поношение, это будут ваши лавры. Это будут ваши медали. Это будет ваша заслуга. Вы будете принимать их как нечто особенное, не доказывая и не показывая никому ничего. Вот что здесь говорится. Теперь далее. «Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее». Я не хочу сказать, что не нужно обращать внимание на буквальные вещи. Конечно, буквально было у Израиля, и буквально остается даже и в этом мире. Но я сегодня не говорю о буквальных вещах. Мы не пришли сюда слушать буквальные вещи. Любой, открывший книгу, будет читать и это поймет. И нам не нужно было бы тогда сюда приходить. Но я хочу сказать, что не бери жены вместе с сестрою ее. То есть, когда Бог дает нам ответственность, то у нее есть сестра, то есть у нее есть то, с кем она вместе родилась. Или уже у нее есть эти обетования. И Слово Божие говорит, не бери, не присваивай себе это, не бери ответственность над ней. Я буду говорить немножко дальше об этой ответственности, когда прочту все, чтобы сделать разницу между ответственностью и контролем. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. В 20 главе здесь говорится, что если кто это сделает, 18 стих, если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Вы видите, насколько это страшно? Истечение это является грехом. Притом не грехом, который человек совершил лично. Потому что это из тела, это по природе, это природные данные. Поэтому никто из нас не имеет права быть спасителем, как я уже говорил, и переживать настолько за другого, или же за ответственных нам людей, переживать, расстраиваться, убиваться, что это такое происходит. Слово Божие говорит, не подходи в это время, представь ее Богу. Как Павел сказал, братья, представляю вас Слову Богу и Духу благодати. То есть почему Павел так спокойно представил? Он видел волков, видел же апостолов, спокойно умирал, говорил, время чести моего настало, а я, говорит, братья, вас представляю Богу и Слову благодати. Вот так и мы должны уметь не заботиться и перелаживать тяжесть со своих рамен на плечи Господа Иисуса и в молитве перекладывать их и освобождаться. Когда Бог меня научил это делать, когда тяжесть начинает меня давить, я начинаю молиться, я начинаю освобождаться от этой тяжести. И я знаю, что молитва услышана, когда я освободился от тяжести. потому что я не принял ее на свои рамена. Я сказал: «Боже, я только стою для того, чтобы передавать. Ты, Господь, ты супруг, ты Творец». Хоть Бог и сказал, что это жена, но тем не менее, вы видите, жена, но тем не менее, Он говорит: «Она жена тебе постольку, поскольку она моя жена». Вот что хочет сказать Бог. Она моя жена, и в вопросах греха, и в вопросах всяких положений мы должны перекладывать на Бога тяжесть эту и доверять Ему, что Бог очистит, что Он приведет к очищению. И вдруг, теперь далее: «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Здесь сказано, что если кто ляжет с женою ближнего своего, то обоих их побить камнями. «И из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Странно, не правда ли? Вдруг среди вот всего этого Молох попадается. И потом опять пойдет дальше те же извращения. Но при чем здесь Молох? Потому что Молох претендовал быть Богом. Молох – это отвратительный идол с бычьей головой, с человеческими руками. Обычно вылитый из меди, пустой внутри. Раскалялся весь изнутри, то есть поджигали дрова там, и он накалялся, пока эта медь начинала светиться. И тогда бросали ему детей, то есть сопровождалось обычно это служение этому богу Молоху, этому идолу, жертвоприношение под громкую музыку и бой барабанов, напоминающих сегодня рок, тяжелый рок-н-ролл. И бросали тогда детей, младенцев, на руки. И чтобы не слышно было этого детского крика, и даже Ахаз, израильский царь, проводил своих детей через огонь. Проводить детей через огонь – это значит отдавать ему в жертву. Бог говорит: «Я Господь, принесите мне ваших детей, чтобы я прикоснулся к ним». Каким образом мы отдаем их Молоху? Теперь кажется: «Ну, мы никогда бы такой глупости не сделали. Кто бы из нас добровольно взял своего ребенка, бросил туда?» И тем не менее, масса христиан сегодня бросает их туда. Скажете, неужели? Потому что голова этого идола все еще напоминала им о Боге. Это был бык, это была мощь, это был телец на знамени Израиля. Это был тот бык, которого сделал из золота Аарон, потому что Аарон представлял Бога быком. Народ израильский не знал, какой он, но у Аарона было больше мудрости. Он увидел, что Бог требует в жертву быков для их первосвященников. За народ не нужно было приносить быка, но за первосвященника нужен был бык. Сила, роги, власть, могущество. И поэтому он был сделан таким. И так как Бог наш называется Богом огня, то они его так и называли, и они его раскаляли до этого огня. И они говорили: «Боже, мы отдаем тебе в жертву наших детей». Они думали, что они жертвуют их Богу Израилеву, и они называли его именно так. Ханаанская земля, особенно моавитяне, служили ему. И здесь говорится о животных инстинктах. То есть, когда люди опускаются на уровень, служение опускается на уровень эмоциональных служений, когда все зиждется на эмоциях, если Бог не потрясет наши эмоции. И зачастую наши дети – это не только буквальные дети, но образно это то, что мы родили, обетование Божие. Семя Божие принесло уже плод. Мы уже имеем этих детей, обетование Божие. И вдруг мы с легкостью отдаем их Молоху. Нам бы лишь бы испытать вот этого огня. Это сегодняшняя неправильная харизматия. Харизматия – это практика даров Духа Святого, а не нагнетение эмоций и не танцы под рок-н-ролл, барабаны или же еще рок-н-рок. Вот что такое вот этот бык. И когда сегодня целое служение, тысячи молодых мужчин и женщин поглощаются, увлекаются, потому что прекрасное учение, все есть, уже обетование Божие есть, не все их имеют, они их имеют, и вдруг они начинают отдавать их Молоху. Бог говорит: «Не отдавайте, я Господь». Бог показывает, что Он не такой Бог, как вот это они сделали, хотя Он Бог огня, хотя Он Бог и огонь поедающий. Они увидели, что Бог огонь поедающий, так пусть вот этот огонь и пожрет наших детей, и там мы встретимся. Они хотели, они делали это с удовольствием. Сегодня тоже с удовольствием некоторые идут в такие церкви, так называемые, и делают это. И это есть служение Молоху. Это не служение Богу. Там все уже нарушено, там все нагнетено, одни эмоции. Все зиждется только на дарах. Все зиждется только на силе и зиждется на приходе людей, на успехе. Никогда не исходите от успеха обращенных людей. Никогда не исходите от исцелений, изгнаний бесов и еще чего другого. Слово Божие говорит, что при наличии всех этих факторов святыня Божья может быть попранной. А все это будет происходить. Ибо в последние дни придут лжепророки и антихристы и покажут чудеса и знамения, притом великие, ложные. И все это будет, но главного не будет – плода. Бог прославляется не от того, что много людей кается. Бог прославляется не от того, что люди исцеляются. Бог прославляется не от того, что бесы выходят. Но он говорит, не радуйтесь этому. Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Отец же мой прославится, когда вы принесете много плода. А чтобы принести плод, нужно унижение, нужно посрамление. Нужно умереть. И плод Духа, 5 глава Галатам, 22 стих. Любовь, радость, кротость, мир, воздержание, вера. Вот от чего прославляется Бог. Видите, здесь нет совершенно миссионерской деятельности. Здесь нет, что я сделал и что я организовал и что я пожертвовал. Здесь есть только любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера, благость. Здесь есть то, когда кругом все поникли головами своими, когда все кругом смущалось и говорило, что будем делать, как будем дальше жить. А вы спокойно смотрели и говорили «Аллилуйя, слава Богу!» И вам говорили «Ненормальный, все, сошел с ума». Религиозный фанатик. А вы спокойно пели, потому что у вас на сердце был покой. Вы имеете Иисуса. Что бы вы ни потеряли, вы имеете Иисуса. Как определить, имели ли люди Иисуса? Возьмите, разбейте у них машину. Дайте им какой-нибудь инфаркт. Или пусть им скажут, что у вас заболевание рака. Или пусть муж ее бросит, или жена ему изменит. И вы сразу определите, он Иисуса имел или нет. Если он имел Иисуса, он сразу пойдет к нему и почувствует близость его. Потому что Бог близок к тем людям, именно если Он с ними был, то в момент скорби Он очень близок к ним. Если же Его там не было, то в момент скорби Он очень далеко от них, потому что Его там и не было, потому что они Ему не служили, и это обстоятельство только показало, что Его там нет, не было. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. 20 глава Левит, здесь говорится, что сделать с этими людьми. 13 стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Вы знаете, что у каждого человека есть своя территория, назначенная Богом. Ни один помазанник Божий не имеет права распростирать руку свою на другую церковь, в которой есть другой помазанник. И ни один помазанник Божий не должен подчиняться и идти на поводу у другого помазанника. Никогда. Если они и общаются, они могут общаться, иметь советы, но не на уровне мужа и жены. Что значит быть мужем и женою? Муж – это господство, жена – это подчинение. Ни один помазанник Божий не должен подчиняться другому помазаннику. Павел не должен подчиняться Петру, и Петр не должен подчиняться Павлу. Конечно, мы найдем места Священного Писания, и я знаю, что люди найдут. Вот, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Но здесь не говорится об этом подчинении, здесь говорится о смирении и угождении. А я сейчас говорю о диктате. Никто не имеет права никому диктовать. Никто не имеет права ни над кем брать верх. Мужчина над мужчиной не имеет права брать верх. Потому что Слово Божие поставило мужчину как господином и прообраз управления. Ему дается высокая ответственность. Теперь далее здесь говорится, не оскверняйте себя и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Теперь здесь говорится, если женщина, кто пойдет, со скотиною, 15 стих 20 главы, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Скотина – это животные инстинкты. Если служение было духовным, и Господь был царем и Богом, и они изменили Богу своему, и опустились на уровень эмоций, это значит, они сместились со скотиною. Такие люди умрут, и то, и другое будет уничтожено. Эти люди рано или поздно потеряют все, эмоциональность у них потеряется, извратится, и сами они умрут. Если только они с высоты пали, если они наоборот поднимались отсюда, они еще не знали. и Бог пока не вменял им в грех вот это душевное служение, эмоциональное. Хотя Бог и трогает наши эмоции, когда сила Божия проходит, она затрагивает эмоции, но никогда центр тяжести не должен лежать на эмоциях. Все должно сохраняться в голове. Чистый, здоровый рассудок должен всегда контролировать поведение нашего тела в обществе. Да, мы можем иногда раскомплексоваться, но мы должны знать, как мы раскомплексовываемся, насколько мы раскомплексовываемся, насколько Дух Святой нам дает. Но никогда этот комплекс не должен стать ведущим, и никогда он не должен быть именно как бы мотивацией, фундаментом нашим, что если этого не происходит, что-то ненормальное, церковь какая-то ненормальная, если здесь никто не бегает с бубенцами, если не танцует, что-то ненормальное. Нет, это нормальное, но даже если кто-то будет бегать, тоже нормально. Главное, чтобы не было в этом центра тяжести. Здесь говорится о центре тяжести, не говорится, что этого не может быть. Когда это делается законно, это не называется грехом. Но когда делается, что центр тяжести на этом лежит, и мы спадаем и ожидаем, что Бог пройдет. Я хочу почувствовать Тебя, Господи. Дай нам сегодня почувствовать Тебя, мы просим. Мы можем так молиться, запомните. Почувствовать. Боже, я хочу Тебя обонять. Я хочу слышать Тебя, я хочу видеть Тебя. Но дело в том, что духовный человек обладает всеми этими свойствами. Осязание, обоняние, ощущение. Но когда мы говорим, мы должны знать, что мы говорим. Откуда у нас, откуда центр? Мы действительно хотим видеть, чтобы здесь вот радуга сияла. Мы действительно хотим видеть свет. У меня, допустим, нет никаких желаний видеть в буквальном смысле слова. Если Богу нужно, Он дает видение. Но я их никогда не прошу. И я никогда болезненно не переживаю. Боже, ну дай мне. Боже, я хочу услышать голос Твой. Вот не так, а вот как я хочу. Бывает очень редко, я слышу голос в атмосфере. То есть вот визуально слышу его. Но я никогда не прошу его, не добиваюсь. Вот Бог, как Он захочет, так Он и даст этот голос. Иногда этот голос звучит внутри, внутренний голос. Иногда люди называют внутренним голосом свои просто помыслы, или же мысль, данную сатаной, говорит, голос Божий, голос Духа Святого, Он мне подсказал. Бывает и так. Поэтому нужно быть очень осторожным, прежде вы узнаете, чем голос Божий, надо уметь различать его от голосов иных. Поэтому вот это место Священного Писания как раз свидетельствует об этом, что такие люди будут уничтожены, такие церкви будут уничтожены, такие группировки будут уничтожены. Это вопрос времени и не больше. Какими бы большими они ни были, как бы они ни разрастались, какое бы учение у них ни было, Бог просто вырвет из них свое. И Он скажет, «Отче, то, что Ты мне дал, я не погубил». Там могут оказаться, в любых группировках этих могут оказаться те люди, которые попали туда, и они прозреют и выйдут. И среди самых хороших служений будут иуды, и будут точно такие люди, стремящиеся и желающие этого. Но Слово Божие таким людям – приговор, это ревность Божия. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергла с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, чтобы пред вами, что пред вами и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула с себя земля, как вы, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это истреблены будут из народа своего». Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверниться ими, я Господь, Бог ваш. Когда мы входим в землю Духа Святого, в Ханаанскую землю, мы уже там встречаем и говорим, о, это великая сила. И когда мы входим, мы уже там встречаем законы, мы встречаем духовные проявления. Почему люди боятся духовных проявлений? Потому что они видят, что они опасны, потому что они видели, ну, явно сатанинское проявление. Вот почему они боятся теперь и дуют на холодное. Вот почему этот человек говорит, я из баптистов, я пока этого не понимаю, я этого боюсь. В общем, я не понимаю. А вдруг я, говорит, получу не того духа? Действительно, этому человеку нужно увериться, нужно время, чтобы увериться, что никогда еще в мире не было такого. Бог не мог изменить своему слову. Он сказал, если вы будете просить Дух Святой, вы не получите иного духа, вы получите только Дух Святой. Если среди вас отец, когда у него сын попросит хлеба, он дал камень или яйцо, он дал бы ему змею. И если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем паче, тем более, и Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у него. Он не даст что-то другого. И все-таки есть люди, которые, за которых молятся о крещении Духом Святым, и они говорят место на ином языке, на иностранном, под возбуждением нечистого духа. Как это происходит? Они не получают этого духа, он уже там был. Он просто проявился там, всего лишь навсего. Поэтому не нужно заблуждаться. В Писании такого нет, чтобы вы получили иного духа. Есть люди, уже захваченные, уже одержимые, за которых начинают молиться, будучи невежественными людьми. Люди присваивают себе славу. Нужно очень быть осторожным, чтобы в церкви развивать такую деятельность. Всегда нужно смотреть и руководствоваться, если у вас нет знания, развлечения, а Бог это дарование обычно дает только руководителям своим. Он не дает это кому попало. И если вы не имеете или же возомнили, что имеете, то у вас будут такие ошибки. Вы будете изгонять бесов, он будет вас обманывать, и бес будет оставаться там. Вы будете молиться о крещении Духом Святым, и в одержимом человеке заговорит бес на иностранном языке, и вы будете хлопать в ладоши, аллилуйя, слава Богу, Бог крестил Духом Святым. А потом этот человек сразу начинает видеть видение, откровение, а потом может попасть в психиатрическую лечебницу. И потом все будут указывать пальцами, вот какие они, пятидесятники, или там эти харизматы, или там вот какие эти баптисты. По-разному могут говорить, вот какие эти субботники. Поэтому, чтобы этого не происходило, Дух Святой никогда не ошибался. Он всегда давал свое дарование тому человеку, которого он выделял для того, чтобы пасти наследие свое. Только тому человеку он дает дар слова мудрости, дар слова знания и дар развлечения духа или духов. Он начинает понимать и видеть эту ситуацию. И тогда этому человеку вы только поможете. Вы не будете молиться за него о крещении Духом Святым. Вы, прежде чем молиться о крещении Духом Святым, помолитесь с ним об очищении. Есть служения, которые всех через очищение проводят. Они, чтобы уже это, они не смотрят там. Если даже ты не одержим, они говорят, мы будем молиться, чтобы Бог тебя очистил. Очень опасно, когда неодержимый человек молится об очищении, он станет одержимым. 2×2=4, это всегда будет так, запомните. Если вы конкретно не уверены, что человек одержимый, никогда не беритесь за очищение молиться. Потому что вы насадите туда, вы верою дадите ему, потому что человек напугается и скажет, а я и не знала. А ему скажут, ну, а ты что думаешь? Все приходящие с мира люди одержимые. Это обман, это ложь. Очень редко люди, приходящие с мира, одержимые. Очень редко. Разумеется, часть какая-то держится сатаною. Под словом «одержимы» можно много понимать. И по-разному. В одном собрании я сказал, здесь 90 с лишним процентов одержимых. Один сановник сказал, о, с ним вообще что-то не в порядке, с этим проповедником. Я тогда обратился и спросил у людей, скажите, доброе, чего хотите делать, вы можете сделать? Вот все, что вы хотите, вы можете сделать? Нет. Значит, вы одержимы. Какая-то часть держится сатаною, врагом. Павел прямо говорит, доброго, чего хочу делать, не делаю. А злое, которого не хочу, делать, делаю. Человек грешит, я спрашиваю, ты почему грешишь? Ты хочешь грешить? Не хочу. Вот не хочу, говорит, но получается, помогите, я не знаю, как освободиться. Скажите, как это назвать? Одержимостью, конечно, кто-то держит его. Но нельзя назвать это той одержимостью, что в нем живет дух, и его надо изгонять, этого духа. И потом только молиться о крещении. Вот такие люди, Бог таких одержимых крестит. Одержимый – это значит, он еще не освободился от своей плоти, он не освободился от этих привычек. Но Бог, когда вас принимает, прощает грех, он крестит вас такие, какие вы есть. И поэтому одержимость по-разному понимается. И никогда не пытайтесь участвовать на ниве Божией. Я видел много наломанных дров. Я видел много людей провозглашенных. Бог освободил ее. Помню, захожу в братскую, радуется мне, говорит, вчера мы молились, называет именем сестру, и Бог освободил. Я говорю, а как вы узнали? А у нее лицо засияло. На другой день она говорит, братья, вы знаете, я опять царица. Вот. И послала бывшему тогда секретарю партийному, первому секретарю Шеварнадзе, телеграмму, что твоя царица тебя ждет. Я опять царица. И они смотрят на нее. А молились, постом и молитвой молились. Они не знали, для того, чтобы молиться, прежде поста и молитвы должна быть вера. А вера приходит от слышания Слова Божия, от исполнения этого Слова. Чем больше вы упражняете, исповедуете, верите, изучаете заповеди, законы и постановления Его, тогда сила Божия начинает действовать. Тогда мне не нужно топотать, кричать и пускать слюну. А я просто спокойно скажу, во имя Иисуса. Сатана, пошел вон. Или просто торжественно и громко объявлю, во имя Иисуса. Но мне не надо кричать и перенапрягаться и орать. Топотать и еще что-то делать. Они уйдут, вера изгоняет. Вера на первом месте, и только потом пост и молитва. Почему мы не могли изгнать по неверию вашему? Ибо, говорю вам, сей род изгоняется постом и молитвою. По неверию отбрасывают, начинают поститься и молиться. Изучите Слово Божие, посмотрите, кто вы, можете ли вы выходить на войну с тем, с кем вы выходите, осилите ли вы, посмотрите на себя и помолитесь, скажите: Господи, во-первых, если вы видите беззаконие в себе, куда вы выходите, если вы видите обложены немощами полностью и готовы свалиться то туда, то сюда, не переваривайте одного, не вмещайте другого, как вы можете молиться об очищении? Для того, чтобы об этом молиться, нужно подготовить себя таким способом, чтобы сатана пришел и ничего своего не нашел. У вас должна быть твердая уверенность, что когда он придет и посмотрит, он ничего своего не найдет. У вас должна быть полная уверенность, что меч Слова Божия пройдет сквозь вас, и вы останетесь невредимые, потому что это обоюдоострый меч. О сионских воинах сказано: и падают на копья свои, и остаются невредимыми. Теперь я хочу поговорить об этой главе. Мы прочитали о ответственности, то есть какая ответственность лежит на нас. Контролировать. Что такое контроль? Контроль – это когда человек контролирует другого человека, когда одно государство контролирует другое, поставило какие-то границы. Вы знаете, почему мы не подлежим контролю уже? Только потому, что у нас есть мышление. Сколько угодно вы можете контролировать меня, заставлять, я могу улыбаться и говорить вам: да, я так сделаю, но вы не можете заставить. В голове я думаю совершенно другое. Иногда родители пытаются переубедить своих детей, они их контролируют. Они говорят: вот это, но они не знают, что в голове у ребенка. Муж не знает, что в голове у жены, и жена не знает, что в голове у мужа. И Бог сказал, именно Бог так нас сотворил. Вы представляете, какой бы ужас был, если бы мы знали, что у каждого в голове. Это действительно был бы ужас, это был бы ад. Но Бог запретил это, и Он оставил мышление самому человеку, чтобы он сам разбирался со своим мышлением. Только он может приближаться сюда. Но, повторяю, даже Бог, хотя и знает мышление человека, не контролирует его. Бог контролирует сатанинские силы, но Он не контролирует человека. Он дает ему право свободно приходить. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Как Христос возлюбил церковь? Он что, контролирует ее? Нет, он ответственен за нее. Я получил некоторые вопросы, что делать. Вы провозгласили, что каждый муж должен принять ответственность, и что каждый муж повинен своей семье за все вещи, происходящие там. Вы знаете, тогда нужно обвинить Бога за погибших людей, которые погибли. Здесь говорится об ответственности, а не о контроле. Нельзя обвинять мужа за жену, если муж остается стоять в истине. Если он стоит, и он спокоен, и он в Боге, потому что жена, так же, как и муж, имеет полное право на полный союз с Богом, на полную индивидуальность, и ей будет дано право свободы, если она не хочет, добровольно не хочет. Никакой муж ее не заставит, даже Христос. Если Бог вас не может заставить, хотя и ответственен за вас, то как может муж заставить вас? Или как может жена заставить вас? Но самое опасное, когда мы пытаемся контролировать дух контроля. Если мы не освободимся от этого духа и не увидим его в себе, потом этот дух настолько проникает, он иногда проникает в детей, и дети начинают контролировать своих родителей. И родители чувствуют, что они обязаны как-то подчиняться, они не хотят, но они это делают из-под воль. То ли любя свою дочь или сына, то ли подчиняясь, потому что не видят выхода. Я скажу вам, что больше жены контролируют мужей, чем мужья жен. Больше жены контролируют мужей, чем мужья жен. Потому что контроль, как правило, всегда происходит через немощную сторону, не через сильную. Это закон. Сатана не может контролировать через сильную сторону. Ему не дано право занимать сильного и схватывать сильного. Этот вор, этот разбойник, этот лжец, он всегда проникает в слабые места, захватывает женщину и через нее начинает контролировать мужа и детей. Поэтому в первую очередь я хотел бы обратиться к сестрам. Будьте очень осторожны, проверьте себя пред Господом. Если у вас этот сатанинский дух контроля. Относится это также и к мужьям, потому что во Христе Иисусе нет ни того, то есть ни мужского пола, ни женского, и у мужей может появиться этот дух. Если они в духе слабее своих жен, то этот дух будет у них. Повторяю, если в духе они не возросли так, как их жены, то этот дух контроля перейдет в них и будет пытаться контролировать жену. Никто не имеет права контролировать духовную суть. Духовная суть принадлежит Богу и человеку. Я не имею права контролировать духовную суть своих детей. Я могу контролировать события и обстоятельства, но не личности. И контролируя обстоятельства, я могу направлять моих детей, мою жену или же моего мужа туда, куда хочу. Обстоятельства, но не личность саму. Я не имею права посягать на личность. Скажите моему мужу, чтоб он пошел со мной в собрание, потому что у вас заблуждение. А я, почему не ты придешь сюда? Почему твоему мужу должен сказать, чтобы он оставил это собрание и пошел? Я же не понимаю, что здесь заблуждение. Почему я должен это делать? И тем не менее, они вот в таком неразумии требуют у меня этого, что вот, вот скажите, потому что и вот вы в беззаконии, вы внесли, вы смуту внесли в нашу семью. Я говорю, я ничего не вносил. Я просто проповедую Слово Божие так, как оно мне открыто. Если вы имеете право его проповедовать, почему не имею я? Почему-то они вот дают себе право, эти женщины, проповедовать даже пасторам, указывать им, показывать, и ругаться и даже угрожать судами. Но тем не менее, Слово Божие говорит, что контроль – очень опасная вещь. Ответственность – это чрезвычайно важный, значительный, отличающийся высоко развитым чувством долга. Добросовестно наделенные правами и несущие вследствие этого ответственность, имеющие дать отчет тому, кто наделил его ответственностью. Бог наделяет нас ответственностью по мере нашего долга. Жена должна подчиняться мужу своему по плоти. Они одна плоть, они не один дух. Она одна дух с Господом, он один дух с Господом. Иногда мужья хотят иметь полный контроль над духовной стороной жены. Это неправильно. Слово Божие говорит, и будут двое одна плоть, не один дух. А здесь говорится, соединяющийся с Господом есть один дух. А с мужем это одна плоть. Поэтому представьте вашей жене и жены, представьте вашим мужьям самим решать свою суть с Богом и свои отношения с Богом. Не диктуйте им. Умейте вовремя каяться, брать свои слова назад. И откажитесь от этого духа. Одна из опаснейших вещей, если мы этого не сделаем, то рано или поздно мы понесем катастрофу. И многие семьи под проклятием. Многие. Если есть контролирующий дух у мужа, значит семья под проклятием. Вы будете чувствовать себя несчастливыми. Все время будет недовольство. Если есть у жены, значит, вы будете под проклятием. Контролирующий дух постоянно переходит. Он переходит по роду. От одного рода к другому, от одного рода. От него надо отрекаться, надо это видеть, и нужно проявить какую-то работу. На этом сегодня я заключу наш разбор, и мы продолжим его в этой же теме. Будет еще целая 19 глава, которая будет говорить о других вещах, где Бог будет все равно проявлять и говорить «Я Господь, Я Господь, Я Господь». Но мы будем знать, что Он Господь. Он это говорит для нас, чтобы мы поняли, успокоились. Он не оставит нас. Он говорит по любви, ревнуя нас ко всему. Поэтому мы сейчас будем петь. И во время пения, если у кого есть какие-то вопросы или нужды, запишите на записочках ваших, и мы после пения... Очень много записок. Ну, вы готовы? Наше время почти истекло, если я буду их не отлаживать, а сейчас отвечать. Никому завтра на работу не идти? Очень много записок о контроле. Хорошо, я начну вот так, как я их сюда слаживал. Объясните, пожалуйста, после того, как от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух, каким образом на него мог опять сойти Дух Божий, и он стал пророчествовать? Это что, исключение? Бывает ли это в наше время? Да, бывает. Когда по-настоящему Дух Божий действует, пророческая среда, И кто бы ни попадал в эту пророческую среду, как только вы попадаете на эту территорию, то тот злой дух, который был с вами, он оставляет вас. Должно что-то произойти. Либо вы туда войдете без него, либо вы туда совсем не войдете. А так как Саул гнался и решил туда зайти, а туда не полагалось ходить, вы должны знать, что эти люди, они правы. Там, где действует сила Духа Святого, действительно так происходит. Иногда они говорят, не ходите туда, потому что вы просто не уйдете назад. Там гипноз. Вы придете и там останетесь. То есть они называют эту силу гипнозом, но все-таки они боятся. Почему? Потому что они видели, что люди шли с противлением, приходили и начинали говорить совершенно другое. Но были люди, которые приходили, говорили здесь, слава Богу, они видели Бога, и когда оставляли это служение и уходили, они говорили еще хуже, чем раньше. Но когда они были здесь, они прямо выходили сюда и свидетельствовали. И я видел, они плакали, они попадали под помазание, они дрожали, говорили, мы много поносили вас, мы говорили. Потом уходили и опять продолжали поносить. Потому что когда вы попадаете в присутствие Духа Святого, злой дух оставляет. А когда злой дух оставил, тогда вы начинаете вместе со всеми пророчествовать, потому что здесь такая атмосфера, вы не можете не пророчествовать. Пророчествовать – это значит, вы начинаете вместе со всеми восклицать, плакать, начинаете восторгаться, а потом, уходя, вы говорите, какое восхищение, что они выдумали, вот, набрались там вот непонятно что. Вообще странно, когда встречаюсь с людьми, вот иногда приходится беседовать с других церквей, ну такое вот говорят, это правда, допустим, говорят, что вы говорите, что вы есть утренняя звезда? Я говорю, нет, я не являюсь утренней звездой. Утренняя звезда только одна, это Христос. Мы называем утренней звездой нашего младенца мужского пола, то есть обетование восхищения, уверенность в восхищении.